Я вам грозился уже предложить некоторые материалы, связанные с такими важными моментами современной религиозной жизни, как чудеса, в частности. Мы с вами немножечко говорили об этом, и я уже, может быть, вам напоминал о том, что не случайно апостол Иоанн Богослов писал: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духом, духов». И о том, что особенно в наше время надо быть чрезвычайно осторожным к этим явлениям, да и во все времена, но особенно сейчас. И почему сейчас? Мне кажется, потому что время-то идет в одну сторону, и эта сторона в конечном счете завершается точкой. А о приближении к этой точке сам Христос сказал, что в последние времена придут и дадут даже великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Так вот, общие критерии для нашего времени, о котором мне хотелось вам сказать. Если в первый век, в первые века христианства чудеса, как правило, были потрясающим явлением силы Божией, и благодаря им только христианство осталось в истории и смогло сохраниться, и в последующие времена многие чудеса святых являлись также свидетельством божественности, приобщения Богу этих людей, то чем более мы приближаемся к завершающей точке человеческой истории, тем все более становится очевидным, что мы должны с огромной осторожностью относиться к явлениям, выходящим за рамки обычного человеческого объяснения, то есть к явлениям, которые, кажется, по всей очевидности носят сверхъестественный характер. В конечном счете, уже, видимо, в наше время мы должны придерживаться принципа, если хотите, противоположного принципу первого века христианства. Если в первом веке чудо являлось бесспорным свидетельством истинности этого человека, бесспорным свидетельством присутствия Бога в этом акте, то в наше время ситуация резко уже изменилась. Она постепенно, к нашему времени. Каким образом? Не по факту чуда мы должны думать о человеке, а по факту жизни этого человека мы должны судить об истинности или ложности этого чуда, этого сверхъестественного явления. Законный вопрос, что большей частью очень трудно бывает узнать о характере жизни этого человека. Очень трудно. Иногда это достаточно. Бывает фактов, свидетельствующих об этом. Помните, я вам зачитывал Богом данной Макария? Помните, как она освещает водичку? Вам же я зачитывал, по-моему, водичку, там, маслице. И что такой, как она, уже Божья Матерь больше не находит на земле. То сказать, факты уже сами по себе достаточно свидетельствуют о характере ее так называемых чудес. Но нередко может быть такое явление, когда мы затрудняемся и не знаем. В отношении этого, друзья, пожалуйста, запомните и другим скажите, каков святоотеческий принцип оценки вот, и этого явления, которое по всем внешним параметрам может рассмотрено как чудо, и оценки того, кто совершает это. Когда мы не можем судить, когда у нас недостаточно оснований, то запомните святоотеческий принцип – не хули и не принимай. Коротко и ясно. Останься бесстрастным. Не хули, потому что возможно, что и действительно действие Божие. Не принимай, потому что очень возможно, также возможно, что это действие бесовское, дьявольское. Не забудьте замечательных слов преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, который пишет черным по белому, что многие развращенные умом и отрекшиеся от веры именем Иисуса творят чудеса и знамения. Вы слышите? Именем Иисуса народ очень легко попадается. На чем? Она же читает «Отче наш». И еще что-то читает, что я не слышу. У нее же иконы висят. Ай-яй-яй, как нас легко это, легко нас, Господи, прельстить. Другого слова не найдешь, что читает «Отче наш» или какие-то молитвы, и иконы висят, и свечку еще зажжет. Ни в коем случае нельзя доверять этим чисто внешним сторонам, сторонам вот происходящего. Все это может быть прямым обманом, может быть, может это быть сопряжено с бесовской лестью, потому что бес лживый, бес хитрый, да, и он может прельщать людей именно такими внешними подсказками. Не хули и не принимай. Пожалуйста, запомните эти золотые, я бы сказал, слова, которые являются принципом, вы слышите, самим принципом отношения ко всем тем сверхъестественным явлениям, которые мы наблюдаем и о которых мы слышим, и которые действительно происходят подчас на наших глазах. Вот еще мне хотелось, вот сейчас получил журнал «Фому», смотрю, там диск о мерных иконах. Ну, я вставил посмотреть, что там такое. И вот смотрю, что пропагандируется. Не знаю, что там, договоренности, непонимание. Мне непонятно. Но кажется, ну, неплохая вещь такая, ну, обычная, мерные иконы. Знаете, по росту младенца и пишется икона того святого, в честь которого дается имя и совершается потом крещение и так далее. Все нормальное явление. Так что там? Эта икона, да, она будет избавлять вас от всех бед и напастей, и чего угодно. То есть какой-то талисман пишут. Оберег. Вы только послушайте, что там говорится. Это просто какая-то беда. Во что превращают христианство? В язычество. Настоящее язычество. Как там носили разные обереги, да, какие-нибудь амулеты, какие-то знаки делали. У меня сосед здесь, он сейчас скончался, такой очень простой человек, да. Вот мне рассказывают, вы знаете, Алексей Ильич, однажды я поехал на мотоцикле и попал в аварию. Я думаю, как же это такое? У меня же в поясе живые помощи же зашиты. Потом посмотрел, а их нет. Я брюки переодел и попал в аварию. Представляете? Только осталось одно сказать. О, санкта симплицита! О, святая простота! Он переодел брюки, а в этих брюках не было живых помощей. И попал в аварию. Здорово! Вот здесь с мирными иконами. Наделяют их прям волшебной силой. Пишите, пишите. Ну, понять можно, что это, как реклама, что ли, чтобы эти, что называется, иконные фирмы, да, процветали, или еще какие другие причины, или совокупность причин, не знаю. Но сам по себе факт, вы подумайте, куда мы сползаем. Махровое язычество при... Комар носу не подточит. Стопроцентное православие. Вы что, против икон? Да? Да еще против мирных? Ах, ну все ясно. Что делается? Что делается? Вот беда. Это вот то, о чем мы с вами говорили. К неупиваемой чаше едем, потому что другая икона не поможет. Да. И так далее. Это вот одно из бедствий нашего времени. То есть не нашего времени, не думаю, что нашего времени. Это бедствие уже давным-давно наблюдается в нашем народе. Постоянно давление язычества, которое само христианство православие искажает. Прям вот, все по форме остается. Все, кажется. И извращает существо данного явления. Вот. Так вот, сегодня это, так сказать, предпосылка. А сегодня я хотел с вами поговорить насчет тоже одного из явлений нашего времени, которое, смотрю, все, ну, не знаю, наверное, все более широко распространяется, как мне кажется. Ну, по крайней мере, судя по тому, что у нас происходит здесь, по-видимому, да. Потому что отсюда по существу и распространяется это все. Я говорю об отчитке. Может, некоторые искренне заблуждаются. Другие нашли великолепный источник, золотую жилу. Главное, что это преподносится как православное дело. Ссылаются на первый век. Ссылаются действительно на Христа, на Евангелие. На самом деле опять та же самая ситуация, о которой только что мы говорили. Кажется, берут факт бесспорный, что действительно сам Господь сказал: «Именем Моим вы будете изгонять бесов». Совершенно верно, в Евангелии сказано. Только забыли об одном. При каком условии это будет совершаться? При каком условии? Это же чудо, надо же понять. Так же, как и на других вещах, помните, по своем воскресении, как он назвал: «Именем Моим будьте, когда придет вам Утешитель, Дух Святой», и сказал им, будет признаком, знаком того, что вы являетесь Моими учениками, помните? Языками будете говорить, на новых языках вам будет дар. Правда чудо? Ясно? Вдруг я ничего не знаю, и, пожалуйста, вам заговорил по-китайски. Явное чудо. Правда чудо? Конечно, чудо, кажется. Дальше. «Именем Моим бесов будете изгонять». Вы слышите? Опять наряду. Как это потрясающее чудо, еще бы. Что смертные выпьете, не вредит вам, то есть отравленные, еще бы. Ну, понятно. Подсыпали отравы, человека травят, а ему ничего. Не вредит вам. Змею возьмут, ядовитую. Помните апостола Павла, когда к острову змея повисла из хвороста, выползла и повисла на руке. Всем все было ясно. О, ясно. Сейчас он погибнет. Видно, преступник какой. Спасся с корабля, а здесь змея ядовитая. А оказывается, он ее стряхнул. Ничего. То есть, видите, перечисляет, что Господь. На недужных руки возложат и здраво будет. Помните, он перечисляет вот эти вот пять вещей. Все они действительно поражают чем? Действительно, чудеса. И вот теперь посмотрите, что произошло. Вдруг выбирает одно из них, составляет чин, так, и начинает это одно чудо творить. По расписанию. Чего никогда в истории, конечно, и просто в принципе не могло быть, чтобы с какой-нибудь Серафим Саровский. Да, давайте, напишите на дверях кельи, по каким дням вы чудеса творите. Прокаженных там исцеляете, бесов изгоняете или на языках даете возможность говорить. Это вообще абсурд. Во что превратилось? Что, о чем говорит там история? История, о чем говорит христианство? Обратите внимание, что святые... Вот вы читаете «Жития», читаем истории, вы найдете, как мало случаев, как редкие случаи, когда тот или иной святой, да, изгоняет бесов. Это поразительно просто. Очень редкие случаи. Я помню, кому-то, кажется, к Антонию Великому пришел один с своей дочерью и просит его стучиться, помоги мне. Он даже не вышел, но сказал простые слова. Иди и молись. Я не я, а иди молись Христу. Да, и Он исцелит твою дочь. Поверил отец. Поверил. Пошел, стал молиться, и дочь исцелела. Даже не вышел. Преподобный Сергий так собрал всю братию. Служит молебен о здравии этого боярина, которого привели. Сколько там, 8 человек. Так? Потом вышел, вся братья, да, молилась. После этого просто его благословил, и все. Тот исцелился. Вы слышите? Единственный случай у преподобного Сергия. У многих святых это были единичные случаи. Никогда в истории не было, чтобы собирать. И закон храма несется. Брех собак, мяуканье кошек, отвратительный мат, ругань, рыкание звериное. И так никогда в истории этого не было. Великие святые этого не делали, смирялись. И что мы теперь видим? И народ этого не понимает. Потому что народу, к сожалению, не знающему христианства, нужен Бог. Какие вы наивные. Нужно какое-то спасение. А что это такое? Мне нужен вот, чтобы исцелилось, и все, и больше ничего не надо. Не поможет он, пойду к колдуну. Колдун не поможет, приду сюда. Сколько раз надо отчитаться? Раз, два, три. Там мне все равно, к кому идти. Я не знаю, к вам подходили, нет, ко мне сколько раз. Идешь, подходит, где тут? Я говорю, ну что вы хотите, чтобы вместо одного беса дюжина была, да? У вашей, там, вашего ребенка или... Там хоть в свиней. Христос позволил идти. А тут как раз компания собирается хорошая. Есть кого выйти. Этого не понимаем. А тут еще великий соблазн. Какой? Два соблазна. Тщеславие и деньги. Убийство буквально нашего времени. Ну, как же относились святые? Начинаем, древние отцы, как относились к этому? Вот давайте посмотрим, друзья мои, почему посмотрим на это, вам понятно. Я уже сколько раз вам говорил, и еще раз напоминаю вам, все-таки хочу, чтобы это осталось. Чем мы отличаемся от этих всех протестантов и сектантов? Чем? Потому что там каждый сам себе голова. Как мне кажется, так я и делаю. У меня свой духовный опыт. Вы слышите? У меня свой духовный опыт. Преподобный Сергий такой, а у меня этакий. Что? И мне ваш преподобный Сергий во всем не урок. Ну и что у святых отцов этого не было? А у меня есть. Вы слышите, что творится? Оказывается, для вас таблица умножения урок. Ну и, пожалуйста, будьте с ней. А для меня она не урок. У меня своя таблица. 2×2 – 3,5. Вот вам, оказывается, как. У нас в православии каков критерий? Мы считаем истинным и правильным только то, что соответствует действительно согласному опыту отцов. Вы слышите, друзья мои, я говорю, подчеркиваю, согласному опыту отцов. Потому что вы найдете подчас суждение отцов, которые не вписываются, так сказать, ну, в общую, я бы сказал, колею. Это может быть, не уделяйте. Это имеет место как в вопросах вероучительных, мы найдем, вот, так же и в вопросах подчас кажется духовной жизни. Не удивляйтесь, друзья мои, этому. К этому есть целый ряд причин, на которые отвечает Варсонофий Великий. И говорит, что человек мог усвоить себе это в процессе воспитания, от учителей, от книг, и, не проверив этого в молитве, специально не проверив это, может автоматически так это выкладывать, как само собой разумеющуюся истину. Вот не удивляйтесь, это первая причина. Вторая причина. Слушайте, ну надо же понимать, что не каждый же святой становился сразу святым. Неужели мы не понимаем, что есть процесс духовной жизни? Святитель Феофан Коваро в 1883 году издает откровенные рассказы странника. Через 10 лет пишет: «Не смотри в рассказы, это поведет тебя к прелести». Вы слышите? Я просто привожу вот этот пример как очень такой показательный. И целый ряд у него. В одном письме пишет: «Благословляю переводить какую-то там западную книжку, католической какой-то, да». Потом дальше говорит: «Это ложь там, это все. Все это то, что в католицизме». Обращаю ваше внимание. Человек духовно, оказывается, просвещался по мере своей жизни. И то, что он считал вот 10 лет тому назад правильным, он потом убеждался, что он заблуждался, оказывается, и отвергал это. Мы же, у нас какая тенденция? Все, святой написано, все, сразу ссылка. Все, не смотрим, когда, почему, как. Поэтому нашим принципом что является? Согласное учение отцов. Потому что некоторые отцы могли в какой-то период своей жизни или по причине там, ну, то, что Творцом Великий называют, могли иногда высказывать иные точки зрения. Мы понимаем, да, это стоит особняком. Это или неверно, и бывали такие вещи, или которые представляют такую точку зрения, которая не может быть рассмотрена церковью как учение церкви. Итак, наш принцип. Мы должны иметь критерием согласное учение отцов по данному вопросу, а не какие-то исключения, исключительные мнения, или да избавит вообще Бог. Мой опыт говорит. Я всегда, вы знаете, как радуюсь, когда на публичных лекциях так зал сидит, и мне вдруг просят поделиться своим духовным опытом. Я прям в экстаз прихожу от восторга. Даже начинаю делиться своим опытом. Я сейчас поделюсь, что вы все в болоте будете потом. И оттуда вас никто не вытащит уже во веки веков. У кого чей опыт должен быть нам известен? Тех, которые действительно прошли этот путь, указали, какие его признаки, каковы опасности на этом пути, а не мой личный опыт. Мой опыт дурацкий. Это сплошь и рядом. Я вас предупреждаю, сплошь и рядом. На Западе выскакивает 17-летний мальчишка на кафедру, тысячи людей сидит, и он начинает делиться своим опытом. Да, как он ощутил божественную любовь. Да, и что это значит? Смотришь и головой качаешь. Действительно, мы не придаем значения, какая беда произошла там. Отступили от элементарного принципа. Мы должны следовать не себе, не ему, а им, бесспорным святым. Вот здесь – да, вот тут уже ясно. Это точно. Вот так. Так что учтите и не поддавайтесь на провокации, когда вам скажут: поделитесь своим духовным опытом. Так, и вы не вздумайте делиться. Не вздумайте ради Бога. Это будет не просто карикатурно, а это будет свидетельством внутренней гордыни. Я уже своим опытом делюсь. И когда вам будет 100 лет, не делитесь своим опытом. Слышите? Только 20, а 100. Запомните, потому что как только я сказал «своим опытом делюсь», я уже людей совращаю. Я совращаю людей, не туда направляю. Сейчас я поделился, через час другой поделился. И пошли во все стороны. Вот так. Итак, каково отношение к отчитке? Отчитке, экзорцизму, отношение святых отцов. Я вам буду зачитывать кое-какие сейчас высказывания святых отцов, чтобы все вы видели, что это мнение не единичное, а действительно является учением святоотеческих. Вот в Лавсаике читаем. «Авва Питерион, много беседовал с нами и с особенной силой рассуждал о развлечении духов, говоря, что некоторые бесы наблюдают за нашими страстями и часто обращают их ко злу. И так, чадо, говорил он нам, кто хочет изгонять бесов, тот должен сперва поработить страсти. Ибо какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Прошу вас, обратите внимание, он указал закон. Это мысль святоотеческая, всеобщая. Какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Ибо есть бес каждой страсти. И он дальше пишет, «Мало-помалу должно вам поработить страсти, чтобы изгнать демонов этих страстей». Видите, какая связь? Демоны и страсти – это нераздельное, неразрывное. Вот. И невозможно подумать, что можно изгнать беса, не победив прежде в себе страсти. То, что давалось апостолам, не случайно сказано, это век чрезвычайных дарований, без которых христианство не смогло бы сохраниться в истории. Так сказать, апостолы по предвидению Божию, да, Господь видел, что победят они эти страсти. И это было в данном случае необходимо. И Господь смирял и их, апостолов. Помните, апостол Павел трижды молился. Трижды. И ответ был: «Хватит с тебя. Сила моя в немощи совершается. Да не превозношуся». Вот так. Вот этот принцип, прошу обратить внимание, нужно помнить. Вот он, святоотеческий принцип. Какую страсть кто победит, такого беса и изгонит. Варсануфий Великий говорил так. «Противоречить дьяволу прилично не всем, но только сильным. О Боге, которым повинуется бес». Вы слышите, кто противоречить может? «Если же кто из несильных будет противоречить, бесы ругаются над ним, что, находясь в их власти, он же им противоречит». Здорово! «Также и запрещать им, бесам, делом уже великих, имеющих над ними власть». Многие ли из святых запрещали дьяволу, подобно Михаилу Архангелу, который сделал это потому, что имел власть? Нам же, немощным, остается только прибегать к имени Иисусу. Вы слышите опять, какой тот же самый принцип, тот же, только сильным. То есть, а кто такой сильный? Кто победил страсти в себе. Вот какова власть у кого над бесами. А Исаак Сирин даже предупреждает, кто молит Бога и желает, вот, отчитыватели, послушайте, кто молит Бога и желает, чтобы в его руках были чудеса и силы, тот искушается в уме своем ругателем демоном и оказывается хвастливым и немощным в своей совести. Вот какое дело-то. Потому что это дело необычное, это дело касается чуда, особой божественного действия. Ах, вот Антоний Великого, да, он у меня тут есть. Крупный военачальник пришел, Мартиниан, с своей дочерью, которая была бесноватой, и стал умолять святого исцелить ее. Однако Антоний даже не вышел к нему, а лишь изнутри кельи сказал: «О, человек! ты напрасно просишь у меня помощи. Здорово. Я человек смертный и немощный, как и ты. А, какая красота, вы слышите? Красота. Но если ты веруешь во Христа, которому я служу, иди с верою и молись Богу, и дочь твоя будет здрава. Правда хорошо? Военачальник так сделал. Дочь его исцелилась. Ты иди и моли. Ох, как замечательно! Смотрите, какая красота! Вот чувствуется действительно, где Дух Божий живет в человеке. Ну, у преподобного Сергия то же самое. Больной с той минуты, когда просто благословил его после молебна, стал здрав. Это преподобное. Житие преподобного Сергия, пожалуйста, почитайте, да. Видите, как скрывали святые свои дарования. Скрывали. Еще хочу напомнить вам, что любая добродетель, если она добродетель в человеке, она самым тщательным образом скрывается от людей. Слышите? Добро скрывается от людей. Но для того, чтобы вы поняли, почему это, ну, простая вещь. Простая вещь. Вот вам дали кипу денег, так? Добро. Ну, добро. Ну, возьмите их, эту кипу денег, идите на улицу, идите с кипой денег. Идите. Идите.
Как? У меня тут же отнимут. Как отнимут? Зато все увидят, сколько у тебя.
Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. Здесь, касаясь этого, мы понимаем. А когда касается духовных дарований, мы не понимаем. Сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. Добродетель, которой мы хвастаемся, показываем всем, будет отнята. Да она уже отнимается тут же самим грехом тщеславия. Святые отцы на это чрезвычайно обращали внимание. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин пишет, предупреждает даже. «Подчас бесы творят чудеса». Слышите? Слышите? Творят чудеса, чтобы вознести в надменность человека, который верит, что обладает чудесным даром. Чтобы подготовить его к еще более чудесному падению. Ух, как надо ж пишет. Еще более чудесному падению. Они, бесы, делают вид, что они горят и бегут из тел тех, где они пребывали, благодаря якобы святости людей, про нечистоту которых они знают. Правда интересно? Иоанн Кассиан Римлянин пишет. Видите, изображают артисты. Артисты. Да. Современный афонский старец Ефрем Мураитис пишет, отцы говорят, невелико, невелико дело, если демон выйдет из человека. Велико, если мы сможем изгнать демона страсти, как точную в соответствии со святоотеческим учением. Не просто демона изгнать, велико дело, а демона страсти изгнать. Ибо сколько случаев бывает, когда кажется, человека исцеляют, кажется, от беснования, а он предается самым негодным страстям и мерзким после этого. Потому что страсти остались в нем, и демоны остались тоже, но скрылись. Вот и все. Мне особенно хочется зачитать вам, преподобного Кассиана, следующее высказывание, которое просто нам всем надо знать. Как он оценивает уже в его-то время, его время, этих отчитывателей. Вот что он пишет. «А кто желает повелевать нечистыми духами или чудесно подавать здравие болящим или являть перед народом какое-либо из дивных знамений, тот, хотя призывает имя Христово, но бывает чужд Христа, поскольку надменной гордостью не следует учителю смирения. И дальше произносит страшные слова, которые бы надо всем этим отчитывателям прямо бы написать крупным шрифтом. «Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями». Убийственно. «Посему-то отцы наши никогда не называли тех монахов добрыми и свободными от заразы тщеславия, которые хотели слыть заклинателями». И прибавляет: «Никто не должен быть прославляем за дары и чудеса Божии, а всякий за собственные только добродетели, которые требуют деятельности ума и усиленного старания, ибо...» Опять вот вам то, что я повторяю много раз. «Ибо весьма часто люди, развращенные умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса». Обратите, друзья мои, внимание. «Именем Господа изгоняют демонов и творят великие чудеса». Насчет «изгоняют демонов». Я не знаю, как он это говорит. В кавычках. В смысле «изгоняют» в кавычках. Или то, что действительно один бес вместо одного беса, потом там три или семь бесов берет с собой злейших и входит в того человека. Не знаю. Но факт тот, что видимым образом с ним перестают происходить вот эти вот вещи, когда он падает, там кричит и прочее. Это прекращается. В этом смысле, он говорит, изгоняют демонов, да, и творят великие чудеса именем Господа. Обман. Обман. Дьявольский обман, который творят бесы с этим заклинателем. Друзья, надо это знать. Что сейчас происходит в католической церкви? Хочу вам сказать. Я вам привел вот это некоторые просто высказывания с тем, чтобы вы имели представление о святоотеческом воззрении на этот вопрос. Напротив, что мы видим сейчас в католицизме? Там, во-первых, это так называемая отчитка по-нашему, по-русски, существует всю историю. Причем существует именно в таких масштабных этих явлениях. Не то, что вот сейчас у нас происходит в конце 20 века, то там происходит. Но что сейчас, во что это в конце концов вылилось, на это обратите внимание, закономерно вылилось. По сообщению РИА Новости, я выписал специально для вас, с 17 февраля 2005 года для священников и кандидатов в клир Папский университет Регина Апостолорум, университет в Риме, ввел курс следующий: «Теория и практика изгнания дьявола». Знаешь, вот студенты сидят, им теория и практику изгнания дьявола. Так, университет объявил о наборе на двухмесячный курс. Вы слышите? Ух, эти святые там десятки лет подвязаются, не едят, не пьют. О! Объявил о наборе на двухмесячный курс теоретических и практических занятий по изгнанию дьявола, изучению сатанизма и молитв освобождения от пут Антихриста для священников и кандидатов в клир. Так, практические занятия ведут католические прелаты, специализирующиеся по изгнанию дьявола. Например, был он и есть замбийский архиепископ Эммануэль Милинго, который прославился чем? Тем, что женился на последовательнице церкви объединения, основанной Муном. Женился этот архиепископ. Потом покаялся. В 2002 году он вернулся в Рим после года пребывания в Аргентине и с официального разрешения Ватикана планируют теперь возобновить свое служение, состоящее в изгнании демонов и публичных исцелениях. Хорош, архиепископ, хорош. Женился на Мунитке, потом покаялся. И теперь приступил к изгнанию демонов. Интересно, каких? Я боюсь, что он изгонять будет не демонов, а ангелов, еще какие есть еще в человеке. Здорово, да? Вы видите, какое идет возвращение к язычеству? Прям открытое, откровенное возвращение к язычеству. Причем все называется христианскими именами. Вообще, если вообще-то вам-то, может быть, надо было все-таки на двухмесячные курсы там поступить, на всякий случай. Ну, мало ли, приходские дела плохие будут, так? Или архиерей пошлет какой-то разрушенный храм восстанавливать, денег нет. Объявляете, изгоняю бесов. Тут же, слушайте, у вас золотые купола будут. Так что вы к Ватикану так очень плохо не относитесь. Двухмесячный курс – это совсем не так уже много и дорого. Вот так, друзья мои. Вот что происходит в современном мире. Мы, знаете ли, как довольно легко относимся, думаем, что одно православие, христианство так идет и идет, но там где-то что-то такое, не где-то что-то такое, а самый стержень центральный разрушается – христианство. Идет буквально превращение христианства в язычество при сохранении всех, повторяю вам, внешних форм. И исповедь, и причащение, и все прочее. Все-все вам будет. Все, пожалуйста. И будет настоящее шаманство. Вот так. Вопросы, если есть какие, пожалуйста. Прошу вас.
А вот возникает вопрос. При всей драматичности ситуации, когда мы знаем, что очень многие люди фактически обращаются даже вплоть до того, что там помощь в бизнесе и тому подобное, да, приходят на очистку, считают, что там им какую-то порчу сделали, и, там, или от пьянства, или в каких-то других вещах. Есть же люди, которые реально болеют, и есть люди, которые реально получают помощь на этих очистках. То есть мы понимаем важность осознания самого человека и важности этих молитв, и важности того, что зачем он приходит, да, если человек исправляет свою жизнь, если он начинает жить, пытаться жить, по крайней мере, в соответствии с заповедями, ему становится лучше. Мы знаем такие случаи. И, соответственно, тоже понимаем, конечно, насколько это серьезное занятие, заниматься отчиткой, но те священнослужители, которые ей занимаются, они же, насколько я знаю, получают обязательно благословение, да?
Благословение началось вопреки всем благословениям. Мне, например, передавали, я не знаю... Ну, передавали как точно, абсолютно достоверные, те, кто были сами на встрече с святейшим патриархом покойным Алексием, когда им была подана записка об этом, и он громко при всех прямо сказал: «Я сам отчитаю всех тех, кто отчитывает». Ну, правда, этого не произошло, но это вопрос уже другой. Вот. И насчет этих благословений то же самое. Я знаю, ко мне подходил вот из бывших студентов, да, то же самое подошел и начал, вот, ну, зная мое отношение, я говорю: а почему ты этим занимаешься? Тебя архиерей благословил? Нет. Я говорю: а почему ты не спрашиваешь? Ну, меня духовник благословил. Я говорю: тебя духовник благословил? А каким образом? Ну-ка, расскажи мне. Как это он тебя благословил? Интересно. В общем, понимаете, в чем дело? Что, оказывается, по крайней мере, я не знаю, все, всегда мне судить невозможно, но часто, вопреки, никакого благословения не получают. Об одном мне рассказывали, не буду говорить, он известным всем, да, прятался, ему запрещали, за ним приезжали машины, увозили, и он там. И потом, в конце концов, он победил и стал отчитывать публично. Ну, что вы? Поэтому, может, в каких-то случаях, возможно, и, может, и благословение есть. Я не знаю. Мне кажется, что не благословение, а молчаливое согласие. Точнее, не трогает его, и все. И очень часто, к сожалению, это сопряжено, друзья мои, печально, но факт. Он хорошо зато восстанавливает там церковь, деньга идет. А ради этого разве нельзя? Ну что вы? Ради этого? Ну, конечно же, можно. Ну что вы? Какие же тогда православные, если... Да, вот так. Так.
Вопрос насчет чудотворных икон. Ведь в истории все-таки бывали вот именно, что люди ехали именно к чудотворным иконам и получали, как бы это же, ну, есть такое.
Да, конечно.
Как, я просто не совсем понимаю слова, вот вы говорите, вот едут неопиваемые чаши, разве другая не исцелит? Так ведь так можно про любую чудотворную икону сказать, зачем к ней ехать, если вот любая исцелит? А тем не менее, как-то вот Господь подает именно через некоторые...
Тот же самый ответ, то, что я сейчас сказал. По вере вашей, да будет... Мы не можем спросить с этих простых людей вот того понимания, о котором мы с вами говорим. Они причем искренне убеждены, что только через эту икону они могут получить какую-то помощь. Они ничего другого не знают, еще раз вам говорю, ничего не знают. И Господь, учитывая вот эту примитивность, если хотите, их веры, может оказать им помощь. Но за что? Не потому, что они приехали к этой чудотворной иконе, а за искренность их веры, слышите, за искренность их веры и, если хотите, желание даже жить по-христиански. Вот так. Потому что молитва наша только тогда бывает действенной, когда мы действительно, ну, так сказать, или расположены внутренне, или даже явно говорим Господи, Господи, помоги, я, ну, исправлюсь, постараюсь жить по-христиански, только помоги мне. Тогда молитва бывает действенной. Когда же мы ничего... Ты мне, Господи, дай, а я тебе ничего. Ты от меня ничего не получишь. Ты мне дай, исцели сейчас, и все. Так? Вот тогда человек ничего не получит. Потому что только обещание Богу доброй совести и отречению от греха, тогда это только способствует действенности нашей молитвы. Вот это очень важно. И я думаю, что люди, которые едут и по уровню своего восприятия и понимания, да, Господь видит нелицемерность их и помогает по силе их веры. Вот так, я думаю, таким образом.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как вести себя человеку, прихожанину или церковнослужителю прихода, на котором практикуют отчитку, и если этот прихожанин или церковнослужитель понимает и видит те злоупотребления, которые происходят на этой почве? Как быть?
Ну, как быть? Священник должен покаяться. Покаяться и прекратить.
Понятно. Но часто бывает, насколько сильный авторитет того или иного батюшки, скажем так.
Нет, так я говорю о священнике, о самом. Он должен. А прихожанин?
Как он? Прихожанин видит, что, как ему быть?
А, прихожанин?
Да, или там по домаре, скажем.
Ну, неважно, да. Ну, дело вот в чем. Вы знаете, как и во всем прочем. Поговорить можно по-хорошему. Показать ему. У меня был случай, однажды мне письмо одна прислала с гневом, что вот как я выступаю против отчитки, с гневом просто письмо. Ну, и адрес указала. Я ей собрал вот эти святоотеческие высказывания и послал. Говорю, что в данном случае вы гневаетесь, посмотрите на кого. Я, конечно, ничего не ожидал, ответ был поразительный. Это, наверное, впервые так. С такой благодарностью ответ. Спасибо, я теперь поняла. Вот что можно сделать. Попытаться показать не свое мнение, не мое. Потому что когда мое, то не слушайте меня, что я говорю. Слушайте то, о чем говорят, учат святые отцы. Вот и тогда действительно тогда можно ожидать какого-то положительного действия. Вот так. А не послушает, ну, как угодно.
Алексей Ильич, у меня вопрос по поводу чудес по расписанию. Вот у нас на каждую Пасху сходит благодатный огонь. Как к этому относиться?
Ну, во-первых, не на Пасху. Вы что-то такое сочиняете, странно. Чувствуете, еще в семинарии учитесь, понятно. Да. А в субботу? Ну, видите, странно, правда? Не на Пасху, а в субботу. Ой, как интересно. Да. Вы знаете, насчет этого разные существуют точки зрения. Я свою ничего не говорю, вот, а разные существуют точки зрения. Вы знаете, прям взаимопротиположные. Для них действительно огонь – это паразит, не жжет. даже вот к бороде, волосам подставляет, и он не жжет первое мгновение, распространяется с огромной скоростью. Это просто действительно что-то чудесное. С другой стороны, там атмосфера такая, что уж такой никакой Господь Бог там, кажется, и не сможет присутствовать, что там творится. Вот это совершенно парадоксальное сочетание двух взаимоисключающих моментов. Итак, одни говорят, это потрясающее чудо. Другие говорят, чешут затылок и говорят, неужели? И так и остается это. Поэтому в отношении этого момента лучше сказать так. Не хули, дальше не продолжая. Понятно? Поэтому в отношении этого, да, вещи. И потом даже, если это все так, нельзя же брать такое исключительное явление. Слышите? Исключительное явление. С пятого этажа упал и ничего. Давай теперь прыгать все с пятого этажа. Исключения только подтверждают правила. И в данном случае это благодатный огонь, который так только может подтверждать правила. Не смейте это исключение, и вы не смейте посягать, чтобы самим теперь творить дела по этому исключению. Да. Не забирайте с пятого этажа, не прыгайте. Я думаю, вот так.